Слава нашему Господу! Господи, помоги нам воспринимать Твои темы, которые Ты нам открываешь, и чтобы глубоко-глубоко они вмещались в нас. Вмещать — это интересное слово. Вместить, если есть место, вместить, если захочешь вместить. Зачастую не вмещаем, потому что не хотим вмещать, потому что там есть что-то другое, которое мешает вмещаемость. Сегодня с вами будем рассуждать место Писания. Очень довольно-таки глубокий вопрос. Мы так никогда еще с вами не подходили. Римлянам 12 главы, 2 стих. Здесь такая глубокая фраза, но пока мы читаем стих целиком. Римлянам 12, 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенное». Сегодня мы коснемся вопроса: но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Оказывается, невозможно иметь преображение. А что такое преображение? Если не будет происходить факт обновления ума. Дальше чьего? Ума вашего, твоего, моего, вашего, нашего. Дальше. Отсюда интересный вывод. Чтобы было бы обновление ума, этот ум где-то должен находиться и где-то с кем-то в чем-то общаться. Оттуда, позвольте, опыляться. Оттуда набираться характера, естества, генетики, наследственности. Я о духовных вопросах касаюсь. Теперь дальше. Если внимательно смотреть по страницам Священного Писания, написано: «А мы имеем ум Христов». Вот если мы имеем ум Христов, тогда наш ум будет обновляться. Если мы не во взаимоотношениях с умом Христовым, если мы не в мире с его умом, наш ум обновляться не будет. Преображение никогда не произойдет. Это очень объемный вопрос, поэтому да поможет нам Бог очень глубоко бодрствовать, потому что здесь заложен факт и фактор обновления внутренности человека. С конечным результатом преображения. Что такое преображение? Это с одного вида перейти в другой. Из низшего уровня в высший. Из терпимого в превосходнейший. Ну, если так примерно выразиться. Преобразиться. Теперь, у преображения есть несколько моментов. Допустим, если мы будем смотреть согласно Священного Писания, то у нашего Господа были факты преображения и... Только внимательно, чтобы мы слушали. И возвращение к предыдущему облику, не образу жизни, внешнему облику. Ну, так определил Отец. Но Бог определил для нас преображение нашего внутреннего естества со дня на день обновлением. Это довольно-таки интересное положение. Почему? Обычно есть такое выражение: обновляется весной природа. Что это значит? Все цветет, распускается. Листья на деревьях, на растениях совершенно по-другому смотрятся, как бы воздух другой становится. Это относительное понятие, особенно по той причине, если мы не понимаем, что было до потопа. Потому что после потопа 4 сезона года, правда? У кого с чего начало? Ну, в нашем европейском понимании, или общечеловеческом, за исключением евреев, так если сказать, то здесь идет интересный порядок. Начало года, середина зимы, правда, да? И вот пошел год новый, а зима в расцвете, или она не цветет? Вопрос не в этом. Начинается весна. И потом по годовым кольцам дерева мы можем это определять, сколько колец года, темное, светлое пятно. Не пятно, а в смысле такое кольцо. Интересно то, что деревья, которые имеют спил, деревья, взятые до Ноева потопа, они не имеют колец. Скажите, какое время года было тогда? Зима? Исключено. Осень? Абсурд. Лето? Может быть. Но на весну уж точно похоже. Постоянный расцвет на протяжении неопределенного долгого периода времени, пока не случился Ноев потоп. Постоянное обновление. Можем себе представить жизнь при постоянном обновлении и преображении? Получается, нет? Не трудно? Еще раньше, на более ранний период времени заходим, когда еще греха не было. Это когда Адам с Евой еще не согрешили. И вот Бог создал землю, это все было прекрасно. Интересно, там происходил процесс преображения и обновления? Или это было в замершей точке? Сад, который насадил сам Господь, это было что-то самое прекраснейшее, уникальное, потому что написано, что Бог его насадил. Мы можем себе представить красоту этого сада. Там какой был сезон года в саду? Постоянное преображение, обновление, да, нет? Успеваем? Мы сейчас с вами подойдем к таким моментам, что такое есть преображение и обновление, что просто, может быть, даже охать-ахать начнем. Это нормально. Потому что когда Бог стал открывать эти глубины, мы так с вами никогда к этому положению не подходили. В свое время встреча Иисуса, берем такой беглый пример, женщины в Самарии. Вот для нее пришло обновление. Кстати, ей было предложено интересный вопрос сделать. В свое время раб Авраама сказал: «Напои меня. Вот если напоишь не только меня, а верблюдов, то станешь невестой сыну Господина моего». Тот же самый, или как сказать, момент предложения Иисус предлагает женщине Самарии. Никогда не задумывались, как-то мы с вами бегло касались какой-то из тем. «Напои меня, и как ты меня напоишь, оттуда будет решаться, ты станешь невестой вечности. У тебя произойдет обновление». Это очень сильный момент. Обновление было у Марии Магдалины, сильнейшее обновление было у Навуходоносора. Когда кто-то из смертных человеков побывал в небе, то в нем произошло, надо понимать, преображение с обновлением, или после обновления произошло преображение. Когда он вышел на крылечко своего дома, даже куры в этом разобрались. До этого они убегали, чтобы он какую из них до всех подряд не подфутболил, как мяча ногой. А теперь они лежали и ждали, когда он что сделает? Обратит свое внимание на этот птичий мир. И уделит внимание. Они будут счастливы, счастливы. Священное Писание говорит: вол знает господина своего, осел владетеля, там или наоборот, вопрос не в этом, если знает. Я не эту сторону хочу заметить. Даже животные разобрались в процессе обновления внутренности человека. Побывать бы нам всем сразу минут на пять вечности и прийти оттуда, будем какие? Обновленно преображенные, преображенные, потому что обновлены. А можно ли без походов в небо стать и быть преображенными и обновленными? Нужно? Это категорически. Можно? Это тоже важно и необходимо. Теперь следующий момент. Ужас заключается в том, мы правде Божьей смотрим с разных сторон в глаза. Написано, говорит, интересная такая притча: «Пойдите, говорит, позовите званых, они, говорит, не пришли». Они не захотели иметь ни обновления, ни преображения, и не хотели присутствовать перед лицом Божьим. Это серьезный тоже вопрос. Дело закончилось тем, что вместо них пришли совершенно другие. Их взяли от любых мест, злых и добрых. Подворотни – это, ну, где-то в части города, а на перекрестках дорог – это за пределами, под изгородями. Ну, изгородь – это более сельская местность. И вот их убедили. Убедить их могут только самарянки. Закхей, Матфей, младшие сыновья после свиного корыта, Марии Магдалины. Почему? Потому что в них видно преображение, и в них видно обновление. Для того, чтобы скотина потянулась к хозяину, к бийце, надо, чтобы он преобразился, обновился, и они к нему потянутся, они от него убегать не будут. Куры от него больше не убегают, собака не убегает в конуру, лошадь от него не бегает по стенам. Правда? Тянутся. И вот там интересный момент. Самарянка долго не убеждала, она убедила их очень быстро, потому что в ее обновлении и преображении убедились окружающие люди. Внешность еще не успела преобразиться, обновиться, ну, форма одежды, но постановка телосложения поменялась немедленно. По ней сразу было видно, что это новая тварь. Мы сегодня коснемся этих вопросов. Боже, чтобы в нас была видна вот эта новая часть. Но там ужас той притчи, о которой мы сейчас немножко бегло вспоминаем, заключается в следующем. И вот, наконец, убедили, дом наполнился возлежащими, и было сказано, еще есть место. Иисус сказал: пойдите, убедите, чтобы дом наполнился возлежащими. Наполнился, надо понимать, до краев. И вот процесс чего был предоставлен? Значит, нужно было обновить умы всем пришедшим. После обновления ума должно произойти обновление, и после обновления должно быть преображение их внешности, их естества. Как у Навуходоносора в свое время. Его внутренность преобразилась, обновилась, но теперь нужно было внешность привести в порядок. Вот точно такое должно произойти здесь. Зачастую внутренность не всегда меняется, потому не меняется внешность и окружающие обстоятельства, о которых мы сегодня слышали Впереди было упомянуто разные причины, разные обстоятельства. Сегодня мы не об этом. Почему? На это есть веские основания. И вот там такой момент. Возьмите с изгороди или под изгородями на площадях там или где, на обочинах дорог людей. Они никогда благоухать не будут. Значит, их надо было привести в порядок, снять ихние одежды, что там от них оставалось, от этих одежд, обувь поменять. Потом им пройти баню водную, да еще такую душевую, очень серьезную. После этого можно было на них, ну, я не знаю, какое количество благоухания, миропомазания сделать. И тогда одевать в торжественные одежды. И теперь там должен был зайти хозяин этого дома, этого пира, и посмотреть возлежащих. Парадокс заключается в чем? Приглашены, дано время для приведения себя в порядок. Вроде бы процесс обновления ума произошел, преображение должно произойти, часть преображения, обновления происходит. Люди поменяли свое мнение, находятся в непосредственной близости, готовы возлежать дальше к принятию пищи, войти в радость, веселье. Фактически получается, они вроде вошли в радость господина ихнего, но до конца в эту радость зайти кое-кто не сможет. Причина. И вот он находит там человека, который возлежит среди всех. Что он прошел? Определенную степень очищения, освящения, обновления, преображения. Не исключено. Но там один показатель. Он был не в брачной одежде. Где он ее взял? Что это за одежда? Откуда она взялась? Процесс обновления не произошел. Преображение не произошло. Читаем еще раз Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Интересный вопрос, забегая сегодня по нашей теме наперед, затронул такую мысль, на которую Бог обратил внимание, так посмотрел, думал, вот это да. Но никогда так не задумался с этой простой стороны. Вы, говорит, стали общником и соком корня маслины. Ну, неважно, язычники, евреи, вопрос не в этом, так? И вот у дерева, у этого весна. В корнях его весна. В его соке весна. Ну, в сегодняшнем нашем понимании, вот весна. Почки откроются, потому что пошел сок, пробуждающий их. И они начинают открываться. И вот говорит, что такое обновление или преображение дерева? Я говорю, ну когда, вот оно начинает весной распускать почки, выпускать листья, цветы, но у каждого дерева свой характер. То есть, как Бог его туда вложил. Ну как это объяснить? Я говорю, Боже, это получается, сок проник через эту общность и стал производить действие. И мне встречный вопрос задается, если корень есть Христос, у него существует период времени года? Думаете теперь вы. Вот сегодня мы живем в таком периоде, когда есть зима, весна, лето, осень. Ной, счастливчик, оказался живущим, когда эти четыре времени года не существовали. Похоже, что это была вечная весна. Вот в нашем Господе, это он же корень, я говорю, есть корень и потомок Давида. Звезда утренняя и светлая, да? И вот там интересная глубина затрагивается. Вот какое время года в нем внутри? Почему мы, если являемся общниками сока и корня, почему у нас времена года в нашей внутренности происходят? Почему мы бываем людьми настроения, настроя, обстоятельств? Ситуаций. Почему нам необходимо обновление внутренности? Кстати, когда оно происходит, посредством чего? Можно ли говорить о вопросе, когда вот ветвь находится на дереве, на стволе? Ну что в ней происходит? Ведь там существует две грани обновления, чтобы мы заострили для себя внимание. Это очень серьезный вопрос. Обновление для обновленных и обновление для застаревших. Успеваем, правда? Вот обновленные – это постоянный процесс роста, который приводит к постоянному обновлению от предыдущей ступени в последующую. Но есть другая сторона – обновление тех, которые когда-то были обновлены, и остановка, или никогда не были обновлены. Их нужно воскресить. Что такое обновление? Это возобновить. Возобновить вот то, что было, оно утраченное. Между прочим, по этому поводу Священное Писание очень глубоко затрагивает, особенно у евреев, Павел. Он пишет относительно нашего Господа. Вот о нашем Боге там такая глубокая фраза. Он будет восстанавливать путь новый, открывать. Открывать вновь, потому что этот путь был когда-то открыт. Но этот путь стал потерянным, утраченным. Его не стало существовать. Не потому, что он исчез, но потому, что его настолько захламили, настолько закрыли образом и хождением своей жизни, что теперь нужно вернуться туда и изучить этот древний путь, и найти его, и опять по нему идти. Следующий вопрос – это восстановить. Восстановление – это разрушенное восстанавливается, поломанное восстанавливается. Интересно, фраза говорится: «Восстановил Илья жертвенник разрушенный». Вот разрушенное восстанавливается, его нужно восстановить. Следующий момент – отделить или отделать обветшающее, обветшавшее заново. Отделать – это привести его в порядок. Это когда не ухаживаешь долгое время, оно ветшает, 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 ветшает. Его нужно преобразить. Зачастую, я помню, в той стране были такие моменты, на свалку просто выбрасывали медные тазы. И никому в голову не приходило, что это величайшая ценность. А вытаскивали их, выбрасывали громаднейшие такие, знаете, ну чуть ли не в обхват или два обхвата человеческих, громадные такие тазы. И такие, знаете, сноровистые люди по мусорным таким проходам проходили и подбирали их. Я говорю: зачем, говорит, ты подбираешь? Они, говорят, ничего, говорит, не понимают. Они, говорит, его выбрасывают, потому что он уже старый. Я говорю: ну и дальше, а тебе на что? Я, говорит, его очищу, он станет блестеть, как золото. Говорит, ты посмотришь, какой, говорит, на него будет спрос. Библия об этом говорит. Как потускло золото. Золото, в принципе, не окисляется. Это очень благородный металл. Но оно окисляется. И Бог говорит: оно тускнет. Его нужно оживить, его нужно очистить, осветить, его нужно обновить. Или отделать обветшавшее. И когда ты его отделываешь, ты его приводишь в надлежащий вид. Ты снимаешь то, что сверху у него как наслоение стало. И когда, знаете, мне показывали, я был просто удивлен. У людей сразу глаза загорались, сразу спрос появлялся. И эти медные тазы, которые вот буквально недельку валялись на свалке, они теперь находились в антикварных магазинах и лежали там за баснословные деньги. И люди дрались, чтобы их купить. Почему? Почему в ваших глазах теперь это ценно? Ты вчера выбрасываешь, а сегодня заходишь, то, что у тебя взяли, тебе предлагают, и ты за это баснословные деньги платишь. А почему? Кто тебе мешал привести в порядок это, в надлежащий вид? Следующий момент – это есть приводить в прежний или исправный вид. Зачастую вид бывает нарушенный. И вот имеем вид благочестия, силы его отрекшиеся. Миловидность вроде бы, а фактически суета. Любовь, оказывается, притворная. И многие-многие вопросы, если внимательно посмотреть, человек зачастую, христианская душа настолько сживается со многими вещами, что потом плачевные-плачевные картины. Следующую сторону мы рассмотрим. Обновление – это уже другая характеристика. Дом построили, ему нужно обновление. Обновление – это новоселье. Новоселье – это вселение в него. Это сделать пир. Это когда душа принимает имя Господа. Это глубокий акт и процесс обновления. И в свое время интересная была характеристика такая, предложенная народу Израиля. Если, говорит, ты построил дом и не обновил его, то ты возвращайся, чтобы другой кто-то не обновил. Вот интересно, мы с вами разбирали вопрос. Ценность дома не потому, какая у него конфигурация, не как он отделан, не как он покрашен, не насколько он, знаете, ну, со стороны смотрится. Ценность этого дома заключается, как быстро в него вселились или как быстро его приобрели. Зачастую бывают здесь у нас в стране Америки такие дома, которые еще в чертежах только, еще только землю, понимаете, там разгребают, а уже написано, уже продан. Что вы купили, а что вы продали? Да, говорит, мы купили землю с этим проектом, и именно с формированием этого дома вот на этом косогоре. И мы, говорит, уже представляем, что это есть, и потому мы его покупаем. Вы такое никогда не видали? Мне приходилось видеть дома, которые по 2 года стоят, и никто их не покупает, хотя их только что построили. Поэтому ценность дома, ценность внутренности человека, никогда она имеет религиозные обличия. И когда она смотрится со стороны, приемлемо и хорошо. Но когда там поселившийся Господь, вот это обновление, это праздник. Интересно говорится о вопросе, что было, говорит, обновление, была зима, и Христос ходил, наш Господь в одни плоти, в Иерусалиме. Праздник обновления, серьезные вещи. С другой стороны, более духовную, если сторону рассматривать, что есть обновление? Это оживлять, оживлять духовно, быть освящаемому. Возрождаться благодатью, возродиться ко взаимоотношениям с Богом. Ко взаимоотношениям с Богом. Вспоминаем интересный момент, о чем мы сегодня немножко так бегло коснулись. Что сказано о нашем Господе в моменты преображения Его, в одни плоти, когда Он был на горе преображения? У Матфея описывается 17 главы, 1-2 стих, и там во втором интересны некоторые детали. Евангелие Матфея, 17 глава, 1-2. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделали с белыми, как свет». Интересно, что Бог затягивает внимание на интересное положение, преображение, ну, обыкновенные же вроде одежды. Но чтобы, говорит, они преобразились настолько, чтобы они стали светлые, как свет. Настолько преображение одежд, что прикосновение этих одежд к человеку, чтобы в дальнейшем могло произвести там определенное действие. Какое? Есть еще на Писании такие моменты, когда, говорит, тело осквернено одеждой настолько, что, говорит, этой одежды надо что дальше? Гнушаться. Мы понимаем, что зачастую, если нету акта и факта преображения внутренности и обновления и освящения, то там уже не только одежды нечистые становятся, там глаза нечистые, там руки нечистые, понимаем, не понимаем, там чувства нечистые. И от прикосновения к телам, там в телах производится нечистое действие. Никогда не задумывались? А поясание с тела апостола Павла, когда возлагались на людей, то бесы чувствовали это на расстоянии. Мы это понимаем, да? Будьте очень внимательны. Почему? Потому что мы заходим в такие глубины, которые, ой, серьезные. Я хочу вторую сторону показать. Вот смотрите, одежда с Павла снимается, приносится, опоясание, платки. Вопрос, на каком расстоянии бесы чувствуют это движение? Помните, в метрополитене поднимались по эскалатору, ну, какое там расстояние, вверх-вниз идущие, и беседуют о помазании Божьем. На противоположной стороне человек спускается по эскалатору метро вниз и кричит: «Что вы меня трогаете, что вы от меня хотите? Да кому ты 100 лет нужен? Кто тебя трогает?» Вот это расстояние вполне достаточное было для того, чтобы касаться живущего в человеке. Божье присутствие на расстоянии взяло того, задергало. Помните, мы с вами вспоминали момент, когда в собрание зашел одержимый человек, и там был такой факт, когда служитель пробегал, не то что пробегал, вот он торопился на собрание, то этот одержимый засуетился, заерзал и завопил, ну, не очень громко, вопрос не в этом, и он интересные слова сказал: «Ой, смерточка моя идет, ой, смерточка моя идет». Расстояние прочувствовал. Мне приходилось видеть такие моменты, когда на расстоянии демоны уже начинали оставлять. Я обратную сторону хочу сказать. Знаете, какую? Если нет процесса освящения, если происходит осквернение, то через прикосновение рук бесы начинают действовать на телах. Успеваем, нет? Через посмотрение глаз бесы начинают действовать. Через передачу одежды бесы начинают действовать. Но наша цель не этой стороны. Мы идем дальше, вопрос обновления. Мы просто затронули вопрос. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце». Скажите, пожалуйста, зачастую не бывают такие моменты? У нас бывают лица печальные, я понимаю. Бывают огорчения, бывают переживания. Бывают в семье или где-то еще. А не бывает у нас на лице отпечаток от духовной нечистоты? Ну-ка. А не бывает у нас отпечатка наваждения духовной нечистоты? Мы где-то пообщались, что-то послушали, что-то насмотрелись, кого-то увидели. В нас происходят действия, и эти действия выражаются в определенной степени взаимоотношений людей. Бывает зачастую в кругу семьи. Каких вопросов? Это разные. Я сегодня не собираюсь всех касаться, возможно. Может быть, мы бегло немножко так, слегка наброски. Мы люди взрослые, можем понимать и на расстоянии многие вещи. Вы знаете, это передается на расстоянии. Это чувствуется. Написано: «Не всякому духу верьте, испытывайте духов». Зачастую об этом месте Писания не говорится вот в этих рассуждениях. Сколько бывало таких фактов? Человек только приближается к дому на колоссальном расстоянии. Ты не знаешь, кто идет, но ты чувствуешь, что что-то идет. Успеваем, нет? А нам не приходилось никогда видеть, когда наши домочадцы приходят домой, и мы задаем им вопрос, а может быть не задаем, молча отмалчиваемся. Какого ты духа? Что за действие в тебе? Где ты этого набрался? Где ты этого набралась? Что это за общение? Какие мысли тебя обуревали, какие чувства? Какие картины были перед твоими глазами? Потому что потом будет нечто. Думаем дальше. Отсюда вопрос, и вот оно вытекает из лица, из глаз человека. Здесь описывается, преобразился пред ними и просияло лицо его. Господи, благослови нас так меняться, чтобы так преображались наши лица. Я не сказал вопросы улыбки, я не сказал вопрос миловидности на лице. Это разные вещи. Когда я смотрю на собирательность образа нашего Господа, среди Его переживаний о народе Божьем, когда Он на осленке посмотрел на Иерусалим, и Он заплакал, вы знаете, там определенное выражение лица было у нашего Господа. Определенный блеск глаз был. Не из радости, правда? Но все-таки я понимаю другую сторону. Сияние неба и преображенность вот в этом лице сохраняемы были даже из-за переживаний, которые он имел. Понимаем, правда, нет? Серьезное положение. Господи, помоги нам настолько быть преображенными, чтобы сияние света Твоего... Мы здесь затрагиваем не сразу несколько вопросов. Одежды белые, как свет, лицо его просияло, как солнце. Чтобы лучи вот этого солнца выходили. Потому что как-то мы с вами скоро будем касаться темы очень интересной. И я не знаю, как она будет называться, но смысл такой. Мы с отцом явимся. И там написано, что солнце, правда, есть Бог Отец. И звезда утренняя есть Христос. И вот эти лучи, отблески лица Бога Отца, чтобы они бы сияли через нас. Чтобы сила Божьего помазания истекала из глаз наших. Ведь это же Божье благословение Бог определил. Об очах нашего Господа интересная фраза. Очи какие? Как пламень огненный. Какого огня? Это уже другой вопрос. У Бога разный огонь в его глазах. Но когда Иоанн увидел, то Иоанн, это человек, который шел путем чистоты, святости, он мог воспринять определенную степень славы Божьей. И я вижу, что вот этот огонь, который истекал из глаз нашего Господа, это был огонь любви, славы, чистоты, благословения. Это торжество встречи, что вот он встречается с Иоанном. Иоанн, ты в свое время возлежал на моей груди. Я к тебе послан отцом, я имею разрешение на эту встречу с тобою. Но сколько-то времени ты сможешь посмотреть. Над Иоанном здесь исполняется интересное положение. Какое? Ты сможешь посмотреть, голубица моя. Покажи мне лицо свое. В свое время было сказано, но ты, говорит, должен показать свое лицо, Каин. Ты не можешь. Обновление, преображение не произошло в тебе. В свое время было предложено Моисею. Он свое лицо закрывает руками, но потом проходит процесс времени. Покажи мне всю славу свою. И вынуждает, ну, слово не очень удачное такое. Бог закрывает ему лицо, говорит, потом ты в спину меня посмотришь. Ты не сможешь лицо в лицо увидеть. Интересно, голубица говорит, ты покажи мне лицо твое. А Иоанн потом пишет в послании интересную фразу. И всякий, имеющий надежду на то, что увидит его, как он есть. Как он есть, это называется лицом к лицу. Это не в спину, да, или как мы понимаем. Очищает себя так, как он чист. И вот теперь встреча Иоанна на острове Патмос. Поэтому вот эта вот любовь, Божий глаз, она просто истекала. Вы знаете, мне приходилось видеть такие моменты, когда Бог позволял определенную степень своего огня в своих глазах, через своих помазанников. И знаете, вот хочется смотреть в эти глаза. Смотреть, и смотреть, и еще раз смотреть, и долго смотреть. И там в песне песни есть интересная фраза, говорит, уклони, говорит, твой взгляд от меня, говорит, потому что моя внутренность вся волнуется. Но есть другая тонкость. Не уклоняй твоего взгляда. И там в песне песни есть фраза интересная. Мы иногда какие-то моменты оттуда будем брать. Твои, говорит, глаза, как озерки сивонские. Это получается, знаете как, смотришь и насмотреться не можешь. Это не земные чувства, это не разнополые чувства. Это чувство небесной любви, которую можно иметь и нужно иметь на земле. Преобразиться до такой степени, только оставив свой ум, свой гениальный,
А я думал было, а я думаю, я рассуждаю. А это мое мышление. А вот мы так понимаем. Светлость ума.
Знаете, вот бывает стекла в домах давно не мытые, а потом, если их помыть, и если очень большое такое стекло по размеру, да, и ты не чувствуешь этих габаритов, то такое первое впечатление, что стекла нету. Никогда не замечали? Прозрачное называется, да? Мне всегда это доставляло наслаждение на Пасху. Если я подбегал к окну, и бывали моменты, вовремя останавливался. Мама помыла, ты смотри. Ух ты! И почему-то всегда у меня с детства было интересное чувство. На Пасху все должно быть прозрачное, кристальное. Но сегодня не об этом. Дальше. В принципе, это праздник преображения внутренности. Итак, здесь вопрос. Сделались белыми, как свет. Свет? Такая белизна, чтобы истекал свет? Интересно, мы с вами, не помню, какой-то теме рассматривали такой момент. Если, говорит, светильник внутри горит, то человек настолько просвещен, как бы свет изнутри выходящий. Сейчас я не помню, там интересная фраза. Но когда читаешь книгу Откровения, там описывается, говорит, я храма не видел. Храм есть сын, там интересная фраза, и отец, и светильник. Оказывается, интересный вопрос. Божье присутствие во внутренности человека до такой степени, что он является моим светильником, просвещающим меня, тебя, нас, и эта белизна выходит наружу светом. Следующий момент. У Марка тот же самый процесс освящения, как сказать, преображения, описывается в 9 главе, 2-3 стих, здесь немножко другая деталь. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались...» Мы обычно заостряли внимание весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. А сегодня обращаем внимание на другую деталь. «Одежды его сделались блистающими, блестящие, блеск славы». Это интересная фраза, которая употребляется Павлом в свое время, когда он говорит о звездах. «И звезда от звезды разнится в славе своей». Вот чтобы вот это была такая слава, о которой бы Бог похвалялся. Поэтому мы сегодня будем касаться этих всех направлений. По милости Господней, Боже, помоги. У евреев интересный вопрос. Значит, мы затрагивать будем такую деталь. Так вот, когда же происходит вот это вот обновление, преображение? У евреев написано в 6 главе 6 стихом. Мы не будем весь стих рассуждать и не в том направлении, в каком он написан, только одну фразу оттуда будем брать. Здесь написано так, чтобы было понятно. Ну, прочитаем с 4 по 6 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия, ругаются Ему». Сегодня мы это ничего не рассуждаем, мы берем только одну фразу «обновлять покаянием». Вот чтобы процесс произошел обновление, он происходит через покаяние. Интересно так, обновиться обновлением ума, чтобы преобразиться, чтобы соединение с Богом произошло. Здесь он затрагивает вопрос. Обновлять покаянием. Оказывается, покаяние обладает сильнейшей способностью дать вопрос человеку обновления. Покаяние. Следующий момент – об этом положении очень интересно описывается. Плач Иеремии. Плач Иеремии пишет интересную фразу, 5 главы, 21 стих. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Еще раз. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». Этот человек доходит до такого состояния, при котором он никак не может развернуться. Уже докатился до такой степени, что как безысходность. Вы знаете, что это такое? Это интереснейший закон. Это называется клин. Есть выражение «свет клином сошелся». Может быть, мы не понимаем этого значения. Люди мира сего говорят. Клин – это чтобы бизонов загнать на забой, то клин начинается, это изгороди ставятся на расстоянии 1 миля. Ну, один, сколько там, 6-7 километра. На таком расстоянии будущий клин будет.
И потом этот клин сходится все уже, 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 и в конце он сходится на ширину одного бизона. И вот этих животных загоняют в эту ширину, у них ума не хватает, что от этой изгороди до следующей одна миля. Понимаем, нет? Какая глубокая ловушка. Они думают, что они бегут по пространному месту. Бегут прямым ходом в западню. И потом происходит момент. Они затирают сами себя телами так, что развернуться не могут. Еще раз. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, потому что мы в этот клин вошли настолько, что разворота у нас уже нету. Рыбу ловят таким же образом, только я забыл, как называется эта снасть. Сеть. Внутри сети вставляется горловиной в заходящая сеть. И там внутри приманка. И рыба, когда заходит внутрь, то пока она найдет, у нее есть время развернуться. Ширина позволяет, а потом уже настолько узко, что для нее выход только туда, вперед. И когда она попадает в середину, то там у нее заход, и там рыбы скопление. Очень просто ее ловить. Не надо сидеть и дежурить. Клин. Свет клином сходится. Это получается, пока есть пространное место, человек шевелится и вращается как ему угодно. Успевает держать грех. Не позволяет греху овладеть своей внутренностью. Держит еще в руках свои вожжи. Вожжами управляют, через вожжи управляют животными, на которых едут. Здесь говорится, обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Если касаться у евреев, там интересная фраза. Невозможно, говорит, обновлением вот таких людей уже приводить к покаянию. Почему? Они не обновляются, у них покаяние не срабатывает, потому что они так глубоко зашли, что там, говорит, уже совершенно другой выход. Как это сделает Бог? Бог совершит, только вопль должен быть очень глубокий и серьезный. С этим необходимо соглашаться. А мы так просто читаем, я еще раз напоминаю место Писания, откуда мы начали. Римлянов 2:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Отсюда вытекает вопрос. Если ум человека захватить, то обновление не произойдет, и преображение не произойдет тоже. Понимаем, да? Если силача придавить голову к земле, то он уже все, он уже проиграл битву. Знаем, нет? Если наши мысли, если ум наш поработить, а он порабощается немалым количеством видов грехов, до такой степени, что он уже теряет светлость. Особенно, когда мы с вами бегло немного, я почему говорю бегло, мы касались вопроса разума, разум верный. Знаете, там очень серьезное положение. Я думаю, что нам придется очень часто возвращаться к этой теме и проверить, насколько у нас кристальность разума или рассудка. Потому что есть вещи, в которых поражение. И при этих поражениях человек не может увязать простые вещи между собою. Вещи, в которых необходимо иметь смекалку, сообразительность духовного порядка, чтобы понимать, вот как бизонов загоняют. Вы знаете, есть такие хищники и животные хитромудрые, которые чувствуют это. Вот им западню ставят, они ее обходят. Это уже доказанные факты. Но почему христианство зачастую попадает? Ну почему этого чувства нету? Священное Писание заостряет внимание и говорит очень глубокую истину. На какое положение? Праведник видит беду и уклоняется. Позвольте вопрос, на каком расстоянии надо ее увидеть, чтобы уклониться? И видит западню, расставили сеть, говорит, моим ногам. Но когда это бывает? Что бывает? Чтобы увидеть все это. Мы с вами рассмотрели вопрос, говорит, если ты, говорит, нас будешь обращать к себе, то мы, говорит, сможем обратиться. Ты сможешь, говорит, обновить наши дни, как раньше. В противном случае, говорит, мы уже в плачевном состоянии. Читаем Римлянов, интересная фраза. 6 глава, мы так с вами никогда ее еще не читали, как сегодня. И в 6 главе мы читаем 3-4 стих, Римлянам 6 главы. 3-4, наше внимание, в конце 4. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» Это очень интересный вопрос. Так когда крестились? Через что крестились? А что есть смерть? Потому что Павел Галатам, когда пишет по этому поводу, он пишет очень глубокую фразу. «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Когда? Через что? Через принятие Святого Духа? Через обещание Богу доброй совести водное крещение? Или через принятие Иисуса Христа? Павел апостол говорит, я обручил вас единому мужу. В какой момент? Водное крещение? Нет, меня, говорит, Бог не посылал крестить. Когда вы приняли Христа Спасителем? Вот тогда решается вопрос, умер ли человек для греха, да или нет?
Дальше Павел пишет, крест Христов, которым для меня мир распят, и я для мира. А теперь с этого положения читаем вот это место. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Кто-то считает, что это водное крещение. Не исключено. Но тогда надо внимательно рассмотреть, насколько в смерть Христа крестились, приняв Христа своим Спасителем. Дальше. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни или иметь обновленную жизнь? Как вы слушаете? Я еще раз читаю. Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. А давайте теперь по-другому поставим фразу. Чего здесь не написано, чтобы мы не придумывали. Дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам иметь обновленную жизнь. Нету этого. Оказывается, он заостряет внимание. Обновление жизни вашей произошло, когда вы приняли Христа. А теперь, когда вы водное крещение, то вы начинаете учиться ходить уже в какой жизни?
Обновленной.
Так что же есть такое обновление?
Оказывается, вопрос вытекает интересный. Какую единицу времени Вселенной рассматривать?
Если рассматривать момент обновления, когда Адам и Ева не согрешили, это одно положение. Если рассматривать момент обновления Адама и Евы, когда они согрешили, это другое положение. Это рассматривать вопрос обновления, те, которые никогда не принимали Христа, это один вопрос. Те, которые приняли Христа, и в этом обновлении находится другой вопрос. Те, которые приняли Христа и развернулись и назад пошли, это третий вопрос. Следующий момент Священного Писания вспоминаем. Очень интересный вопрос, о котором следует задуматься очень глубоко бы нам. Вторая книга Паралипоменон, 15 главе читаем, очень интересные события описываются. Мы прочитаем 2 стих, 8 стих, а потом 12 по 14, просто немножко сократив, и остальные вопросы не будем касаться, иначе у нас наше внимание будет распыляться. И здесь написано так, 2 книга Паралипоменон, 15 глава, 2. «И вышел навстречу Ассе и сказал ему», то есть пророк, «послушайте меня, Асса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Вещи названы своими именами. В человеках должно произойти определенное действие или реакция. «И веди народ на водопой, и каждый по-своему будет пить, каждый по-своему будет решать свои вопросы. Я, говорит, отберу тебе тех, о ком я скажу тебе. На какие бы водопои такие идти, чтобы быть отбираемы?» Позвольте, фраза «на водопой» пришло двое. Иисус и самарянка. И там решался вопрос. Вот если она напоит его, он напоит ее. И от того, как будет пить она, решится вопрос не только ее, но и того города, в котором она живет. Благословение города в прямой пропорции зависит от нас, как мы пьем, как мы отвечаем взаимностью и как мы даем нашему Господу выпить воды. Она почерпнула ему воды. Он предложил ей интересную фразу «напои меня с того колодца». Фактически ей нужно было назвать вещи своими именами. И когда она называет, она напоила его. По-другому он интересную фразу говорит, когда ученики принесли пищу, и говорит, ешь. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Они говорят, интересно, кто ему принес? Ведь когда мы пошли в город, то пищи никакой не было. Он говорит, пища моя есть творить волю Отца и закончить дело, или как сотворить то дело, которое он поручил. Оказывается, вот там идет его напоение, там его жажда, там его томление. И оттуда решалось благословение города. Если бы городские жители понимали, что их спасение в прямой зависимости от того, как произойдет этот процесс в этой женщине.
Если бы наш город, в котором мы живем, жители этого города, неверующие, знали бы об этой тайне, они бы давно бы нас с вами побили камнями. Потому что ихнее грехопадение в прямой зависимости от нашего неприхода к Иисусу.
Успеваем, не успеваем? С другой стороны заходим. Вот если бы самарянка отвернулась от Христа, не назвав вещи своими именами. Ей нужно было обновление ума сделать. Произошло. В ней произошло преображение, после чего произошло действие с окружающим городом, в котором она находилась. И по-другому звучит так. Этот город никогда бы не поменялся, ко Христу бы не пришел, если бы в ней не произошло преображение, если бы в ней не произошло обновление ума, если бы она не назвала вещи своими именами, то этому городу был бы конец, крах. Вот та же самая картина произошла, когда Гадаринский бесноватый, один к одному. Он говорит, позволь, я с тобой пойду. Иисус говорит, нет, ты останешься в этом городе. Потому что, но у Гадаринского бесновато, там не покаяние нужно было, а изгнание. А потом человек освобождается ум, и он в состоянии здраво мыслить, рассуждать и приводить жизнь свою в порядок. И оттуда могли вытекать вопросы, ах, я теперь знаю, почему я стал бесноватым, и почему у меня были такие действия, и где что-то теперь нужно положить на место. Успеваем, правда? По-другому Иисус говорит так, вот теперь город твой в твоих руках, потому что у тебя произошло теперь обновление ума после очищения, освобождения. Послушайте, если мы не идем путем очищения освящения, ну тогда нужно согласиться, что у нас поражение чуть ли не Гадаринского бесновато, а только не в явной форме. Ну давайте, тогда мы к этому приходим. Тогда нам нужно за нас молиться с изгнанием, чтобы ум стал светлый. Ну или так, по-другому нету. Ну давай, решаем. Что делать? Как поступать? Это серьезное заявление. Чтобы было понятно, мы сюда паралипоменона, пока мы не закрываем, читаем у Исаии. Интересная фраза. Исаия 58 стих, хотя бы только 12 или даже, знаете, давайте с 10 по 12 читаем, потому что там очень большая глубина, необходимо тоже знать. Ефесян 58 с 10 по 12. «И отдашь голодному душу твою, и напоишь душу страдальца». Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои. Ты будешь как напоенный водою сад, как источник которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. А теперь фраза. Ты восстановишь основание многих поколений. Это есть такие поколения греховоднического поражения на протяжении уже не одной династии. Это прапрадеды, прабабушки, прабабабабушки, или как их там назвать. Вот потом бабушки, дедушки, отцы, матеря. Понимаем, да? И это вот поражение такое, родовое поражение. Многие против этого, знаете, возмущаются, говорят, такого не бывает. Глаза откройте. Защитники этого, это первое свидетельство того, что они сами пораженные. Саул защищал Голиафа, потому что был отступник, это закон. Кто кому раб, тот того защищает, это такой закон. Какого царька защищаешь, понятно, которому присягнул, это закон. Дальше. Ты восстановишь основание многих поколений. Будут называть тебя восстановителем развалин. Вот эти развалины, ото город, куда бесноватый, бывший, возвращается, их надо восстанавливать. Надо застроить эти, дальше написано, возобновителем путей для населения. Вековые развалины будешь восстанавливать. Вот то же самое, что в Самарянском городе, один к одному. Вот теперь, чтобы в наших домах, семьях произошла эта победа. У тебя, у меня, у вас, у нас. Мы вплотную подходим к этому вопросу. Очень серьезно. У кого-то, возможно, такие скрытые формы, которые еще не вышли наружу. У кого-то довольно-таки глубоко вышедшие наружу. Это нужно смотреть правде в глаза Божьи. Поэтому вот тут серьезное положение. В этом книге 2 Паралипоменон, что мы читаем 15 главы, вот эта фраза «Господь с вами, когда вы с Ним, и если вы будете искать Его, Он будет найден вами. Если оставите, то Он оставит вас». Отсюда реакция сразу происходит. Вот когда мы слушаем такие глубокие слова истины, Слова Божьего, что с нами происходит? У нас внутренний подъем, мы машем руками, или как-то надоел с этими темами, или начинает кипеть, возмущаться. Заметьте, мы идем по порядку Мест Священного Писания. И Бог предупреждал, что когда мы войдем в Римлян, там будут особые глубины. Конечно, в других посланиях апостола Павла тоже есть очень большие вопросы, но немаловажные, особенно здесь, особенно в этом направлении. И вот тут интересная реакция, что теперь происходит у человека. Если у человека, как это правильно сказать, если он желающий идти путем очищения, освящения, то он будет воду пить так, как эти 300. Он будет рассматривать, здешние приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли так написано. В этом благомыслие. Вот так вот благомыслие было не пить все подряд, что там течет на водопое, а вот черпать. Почерпнул, смотрит и пьет. Это ценно. Вот если мы хотим вот так рассматривать, когда темы касаются нашей внутренности, вот так вот почерпывать, исследовать, рассматривать, вникать, и особенно в себя, и внимательно посмотреть, через нас освящение или осквернение передается. Через нас Божий мир и покой или возбуждение всего. Абсолютно. Через наш язык идет умиротворение или воспаляется, возбуждается круг жизни. Это глубокие истины. Дальше. 8 стих. Тут же Паралипоменона 2, 15 главы. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудиной, Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой». Пока мы останавливаемся. Еще раз фраза. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из зала». Гостиную не трогает. На кухню не заходит. Спальня вообще святая. Святых не трогайте, пожалуйста, в кавычках. Зачастую бывает, вот знаете, дом зачастую красится, фасад, передняя часть, какая, а задняя, задний двор, какая. Вот тут интересная фраза. Здесь показано интересное действие. Вот если оно его коснулось, и оно производит в нем реакцию, то ему не без разницы все уголки, и даже до тех городов добирается, которые он взял. Он мог сказать, это не мои города, да какая разница? Нет, он говорит, все участки, все направления будет рассматривать. Скажите, пожалуйста, у нашего города, которым является тело человека, сколько дверей, сколько окон? 5. Органы чувств – это проникновение информации в нас и из нас. Успеваем, правда? Надо понимать, что он прочистил входящих и выходящих. Священное Писание говорит, дабы ваш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Все три направления. Три единства человека. Он ни один вопрос не оставил без внимания. Сегодня упоминалось, Амалека уничтожили, а царя оставили. Худые вещи уничтожили, тощий скот уничтожили, а такого, знаете, ухоженного оставили. Из заклятого для жертвоприношения. Он говорит, нет, если чистить, то все абсолютно. Все предается на уничтожение. Как только, вот интересный там закон, как только человек начинает идти путем всего уничтожения, то сразу там решается вопрос. Есть такое, что он будет уничтожать, или она, что оно молчаливое, а есть такое, которое уже разговаривает. И вот каким-то вопросом, грехам человек начинает подходить, действовать, они начинают оттуда договор заключать. Ну не трогай меня. Ну ты же с меня имеешь. Ну зачем так? Ну ладно, немножко отсеки, здесь отсеки, здесь отсеки. Вот это оставь, сердцевинку оставь. Остальное, ну ты же очищаешься, освещаешься. Вот видишь, я вот в этом очистился. Я вот в этом, видишь, уже очистилась. Подожди, на сколько процентов? До конца или кое-что осталось? Давай. Вот здесь характеристика интересная. Когда услышал Аса слова сии, пророчество сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной, на этом не остановился, и Вениаминовой уже туда добрался, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним. Фраза интересная. Он не мог подойти к обновлению жертвенника Господнего до тех пор, если он не уничтожил все и везде. Вот мы хотим обновления. Обновление ума. Жертвенник. Здесь столько всего, ведь через ум-то все проходит, правда? Или нет? Вся информация, которая поступает в тело человека через все органы чувств, она заходит в ум. Может быть, сначала чувство цепляет, вопрос не в этом. Но обязательно чувства с умом соединяются. Не обязательно через ум проходит. И там мы делаем оценку, оставить это или не оставить, пропустить или не пропустить. Насколько дать зеленый свет, насколько сделать фривей или, понимаете, со стопами сделать. Закладка этих путей ум делает. На ум давят чувства, хотения, желания. Да, это правда. Но последнее слово за кем? За умом или за чувствами? Если чувства преобладают, это не говорит, что за ними последнее слово. Последнее слово за умом. Если ум связан и поражен, но тогда человек уже называется как? Животное, скотина. Это рожденные на уловление. Это получается, физиологические запросы всегда идут впереди, а ума и близко рядом нету. Хочется, значит нужно. А если хочется и нужно, надо долго и упорно. Есть так, чтобы заесться, чтобы здесь вот заеды были. Знаешь, что такое заеды вот здесь? Столько ела, аж вот здесь вот остатки пищи. Это в любых направлениях, любые формы восприятия внешней среды. Там и физиологические вопросы, разнополые вопросы, вопросы пищи, питания, одежды, места жительства и прочие вопросы. Куда мы идем? Вот если, говорит, ты не начнешь ниспровергать везде все, обновление жертвенника не происходит. А мы, смотри, хотим преображаться в славу Божию. Да погоди. Ну-ка давай вот сюда. Вот вопросы, которые следует рассматривать. Проверяем себя. Проверяем. Потому что по Священному Писанию, когда Бог открывает и раскрывает эти таинства, и потом показывает жизненные факты в Священном Писании и в жизни народа Божьего, это есть такие проблемы, которые у людей, они, знаете, уже в семейных взаимоотношениях 30, 40, там, 50 лет, то есть уже люди взрослые, понимаете? И зачастую такие вещи там сидят. Любого вида греха. Почему? Потому что часть вопросов отсеялась, освободилась, а это оставилось. Осталось... Ну, на всякий случай там нужно. Этим пользуются, тем пользуются, пятым пользуются, десятым пользуются. А то, когда начинаешь эти вопросы копать, они в любом виде греха, пожалуйста, сейчас не нужно думать, что это физиологический разнополый грех. Но этого тоже хватает на своем месте. Откуда это у вас? А потому что, говорит, мы не рассчитались со многими вопросами, оставили. Мы с вами как-то, не помню, в какой теме рассуждали, кажется, когда венцы падают с головы. Так когда с головы у Саула упал венец? Ну, последний, который физически был снят, потому что его убивали, и при том отрок амаликитский должен был его просто убить, помочь ему умереть. Фактически, вот это не спадание венца физического произошло не здесь, вот там далеко. Когда надо было Амалика уничтожить, что не было сделано? И когда там Амалика обстоятельства вынудили убить самого царя, Агага, ведь пророк-то его рассек. Но фактически от рассекания этого пророка Саул оказался в стороне. Ему помогли его рассечь, этого Агага. Придавили к стенке. Бывают жены мужей к стенке придавят, или мужья жен к стенке, или родители детей к стенке, понимаете? И вот вынудили покаяться. Факт покаяния есть, а ценности покаяния ноль. Что хочешь? Хочешь, в церкви выйду? Выйду в церкви, перед всем народом покаюсь. Бог говорит, это обман. Ничего близко там нету. Там перехват инициативы для того, чтобы пыль в глаза пустить народу, что покаялся здесь. А вот ты мне задавай любые вопросы, я буду на все отвечать. Бог говорит, больше таких вещей, чтобы никогда не было. Человек, который желающий, он не спровергает сам. Вот если ты воцарился, если ты действительно царственное священство, то никто тебя за воротник тащить не будет. Ты будешь вот этим заниматься. Чем? Читаю. Когда услышал Аса, вместо Асы ставим. Когда услышал глава семьи, когда услышала муж, жена, отец, мать, дети, родители, каждый, ставь себя сюда. Когда услышал слова сии, пророчество сына Адида пророка, то ободрился, пошел подъем внутренний, не ожесточение. И изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень. Позвольте я по-другому скажу. И тогда смог обновить жертвенник Господень. Я думаю, что я не искажаю, не добавляю, не прибавляю. Это же правда, правда. Раньше он не мог этого сделать, потому что те вопросы были незакончены. И обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Теперь 12 стих заходим. Смотрите, что здесь написано. И вступили в завет. Обещание Богу чего? Обещаний Богу много. Ведь когда нас обручали единому мужу, то мы вступили в завет чего? Любви. Павел говорит, я обручил вас единому мужу. День принятия Христа. Это завет любви. Дальше водное крещение. Обещание Богу доброй совести. Завет честности, совести, да? Если принципиально посмотреть, то у завета любви следующее. Завет верности. Если мы неверны, он остается верен, значит, завет верности нарушается. Вступили в завет. А что, они не были в завете? Они были в завете, вышли из завета, и теперь в него опять надо было вступить. То есть надо было вернуться на те пути, восстановителей древних путей для населения. Вот что и происходит. Найдите, говорит, тот древний путь, который вы оставили, вернитесь к дереву жизни. К дереву жизни могут вернуться только те, которые во взаимоотношениях правильных с Богом, правильно? Ведь если человек не покаялся, то права на дерево жизни он не имеет. Побеждающему дам право на древо жизни. Побеждающего сделаю столпом, побеждающий сядет со мной на престоле. Все побеждающим и все для побеждающих, не для победивших. Победивших и на этом точка. Дальше от следующей победы. А больше нету. Почему? Больше боев нету? Если больше боев нету, что-то ненормально. Потому что против дьявола не может не быть боев. И у дьявола против народа Божьего не может не быть боев. Если боев нету, то вор уходит. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. По-другому звучит. Вор уходит, потому что уже украл, убил и погубил. Если нету боев, значит уже украденные, убитые, погубленные. А пока есть жизнь в нас, если обновление Божие в нас, то притязание на эту жизнь против нас у дьявола постоянно. Это закон. Отсутствие битвы – признак законченного поражения, в стельку лежащий. Уже все. И вступили в завет, то есть вернулись в завет. Вернуться в завет – значит, завет любви, завет верности, завет честности, завет обещания. Если принципиально говорить, завет обещания – зачем его обещать и зачем об обещании говорить, если там чувство любви? Если чувств любви нету, тогда нужно теребить. Ну, ты же обещал, не обещал, ты обещала, не обещали, вы обещали, не обещали. Дальше. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, от всего сердца своего, от всей души своей. Ну, а что, не от всего сердца можно? Ну, от всего сердца, а от души. А какая разница между ними? А получается, сердце – внутренность человека, а душа – это же его следующая сторона. Интересно, что Бог предложил возлюбить себя всем разумением, всей крепостью, всей душою. Там четыре направления трогает. Дальше. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Мал ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицаниями, и при звуке труб и рогов. О, теперь уже можно и обещать, теперь можно громогласно говорить. По-другому, теперь ты будешь громогласно говорить. Это звучит так. Из тенистого рва извлек, из глубокого болота поставил на камень ноги, вложил в уста новую песнь, и теперь, вот теперь громогласно с восклицанием при звуке труб и рогов идет восторжение. Отсутствие восторжения, громогласности – первый признак того, что нету клятвы. Ну, сегодня мы не клянемся, обещание Богу не восстанавливается. Дальше. Восстановление в завете верности, обещание доброй совести, чистой, непорочной, не существует. Дальше. Завета любви нету. Значит, жертвенник восстановленности не имеет ум, недовосстановлен по той причине, что не до конца произведено очищение. Куда мы с вами приходим? Каким вопросом? Скажите, пожалуйста. Тупик? Нет. Выход. Только выход. Знаете, мы сейчас, наверное, еще пару мест Писания Священного прочитаем, будем подходить к молитве. На вторую часть темы мы не пойдем. Нам нужно ее закончить. Здесь интересная есть и фраза во втором послании Коринфянам, 3 главы, и описывается 17-18 стих. Мы довольно-таки часто, бывает, читаем это местописание. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17-18. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот этот стих вот только теперь срабатывает после того момента, что мы прочитали в Паралипоменоне. Вот когда произошло очищение, освобождение, дальше произошло восстановление жертвенника, дальше они возобновили завет, вступили с Господом в клятву, дальше у них пошло восклицание торжество, дальше у них вложенное вот это торжество радости, язык не прикован к гортани. И вот тут происходит вот этот процесс, вот этого, что мы читаем у Коринфян. Еще раз. Мы же все открытым лицом, потому что лицо открыли. Смотрим на славу Божью. Вещи назвали своими именами. Согласились с тем, что как необходимо изменить, и мы уже это делаем. Происходит преображение внутренности. Вот тогда, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы славу, как от Господня Духа. Я еще раз напоминаю место Писания, где мы римлянам прочитали. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Так вот, когда это происходит, Божье благословение. Следующий момент мы прочитаем. Есть интересная фраза. Второе послание Коринфянам 5 главы, хотя бы только 17 стих. Здесь довольно-таки глубокое заявление, которое апостол Павел предлагает, чтобы мы глубоко-глубоко рассмотрели. 2 Коринфянам 5, 17. Итак, кто во Христе, мы знаем уже наизусть, тот новая тварь. Вот это обновление оказывается вот тогда, когда мы во Христе. Скажите, пожалуйста, мы всегда во Христе? Мы во всех вопросах во Христе? Я не сказал в собрании. Я не сказал в членах церкви. Потому что Священное Писание заостряет очень глубокое внимание. Во Христе, да? Блаженны умирающие в церкви, да? В доме, но не в госпитале, не в больнице, да? Или как? Блаженны умирающие как? В Господе. Может выйти замуж или жениться только как? В церкви. Ох, сколько повыходило замуж в церкви, сколько поженилось в церкви, но не в Господе. Они сочитаны. Есть вещи, которые Бог не сочитывает, пожалуйста. Потому что Он не может этого сочитывать. Оно потом вылазит, и потом задаешь вопрос. Скажите, пожалуйста, а как Бог вас мог сочетать с такими вопросами? А что говорит, теперь делать? Так глубоко покаяться, чтобы заново войти под сочетание. Да, 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 да. Они вступили в завет. Они увидели, что это не завет. На сегодняшний день сколько пар не в завете любви, а с самого начала. Потому что с преступлениями он, она или оба. Не надо в любовь играть. Там ее никогда не будет. Тупик? Что, разводы теперь делать? С грехом – да. И вот когда с грехом развод, с Богом соединение, тогда по-другому подойдешь к семейному сочетанию. А по-другому назовешь вещи. Тогда скажешь причина, почему поражение в семье. Назовешь. И Бог говорит, и сознаешься. Сознаешься вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. И найдешь причины развала семьи. Найдешь причины. Мы как-то в четверг сами касались, почему злой дух заходит и действует в семьях. Кто пропустили четверг, возьмите запись собрания, послушайте. Там описывается конкретно, а откуда берется этот злой дух. И вот такое в семьях творится. Потому что там... Начало семейного строительства с преступления. Это закон. Так говорит Священное Писание. Итак, здесь фраза. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Вот когда во Христе новая тварь, тот человек соединяется со Христом. Кто во Христе новая тварь, вот такие новые твари сочитывает Бог в семейные пары. На сегодняшний день, чтобы произошло преображение, легко читается. А смотрите, как Бог показывает. Так когда преображение произойдет? Преображение не произойдет, пока нет обновления. Обновление ума не произойдет, пока с умом Христовым нет соединения. А с умом Христовым соединение, это получается ветвь, соединенная с корнем и соком масляной или виноградной лозы. А там соединение, там значит отсутствие запинающего греха. А если там произошло разделение, разрыв, то немедленно восстановление. До какой степени? Согласиться, что из завета вышел. Успех будет? Не то слово, очевидный будет, до такой степени, что восстановление будет. Читаем интересное место Писания. Смотрите Ефесянов. Ефесянов сегодня уже читалось первым братом 5 главы, сегодня мы будем читать 4 главы. Очень серьезнейшее заявление. Это мы решаем вопрос обновления ума. Знаете, что происходит? Ефесян 4 глава, с 19 по 23. Ефесян 4 глава, с 19 по 23. Они, ну, люди грешные, внешние? Нет. Внутренние грешники. Внешне-то на своем месте. Оказывается, внутренние тоже бывают, отпадают, потому что на это есть веские причины, основания, так просто оно не бывает. Они дошедшие до бесчувствия. Это получается, вот человек кушает и не наедается, а потом уже объедается, а потом уже обжирается. Он дошел уже до бесчувствия. Чувства нету. Или она, неважно. Эта фраза говорит о вопросе, любой вид греха, уже ну, естественные необходимости, которые связаны с организмом человека, с тела, доходят до бесчувствия. Мало-мало, давай-давай, всего давай. А эти давай разные вещи, разные вопросы. Любые запросы, необходимости тела, в котором находится человек. Смотри, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, сдались в плен. Но ведь бесчувствие и распутство – это любые виды греха абсолютно. Мы сегодня слышали, любое направление. Так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Ненасытимостью? Это человек удается, ему не хватает, ему мало, ему давай, давай. Любостяжание – это же один из этих вопросов. Мало, давай, 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 давай. Сребролюбие – мало, давай, 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 давай. Одну одежду имеют, 10 имеют, уже 100 имеют, мало, давай, 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 давай. И пошло. Это же во всех направлениях. А если это вопросы взаимоотношения половой жизни, делайте выводы для себя, что творится в семьях. Во что это выливается? А потом удивляемся, откуда одержимость. А бесам задаешь вопрос, а он говорит, постельный грех. Какой ты имел право войти? Это христианская семья. Потому что, говорит, на это есть причины. Заново. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Интересная постановка, да? Еще раз читаю эти две фразы. Отложить прежний образ. Отложить прежний образ – это включить ум. Откладывается посредством обновления ума. Обновление ума происходит, когда мы с умом Господним соединены, и мы согласны поступать, как хочет Он. Мы сегодня всю эту тему рассматриваем. И вот когда это воздействие Божьего благословения, мы позволили, чтобы до нас пришло это благословение. И Он говорит, что ты от меня хочешь? Господи, я зашел в такой тупик, я выйти не могу. А поверни меня, разверни меня к себе. Дай мне этого обновления. И при этом обновлении человек зачастую получает обновление, но говорит, да ладно, ты это я себе оставлю, пригодится, ты это оставлю, и это оставлю. А он говорит, нет, вот когда ты откладываешь прежний образ жизни ветхого человека посредством обновления, то там у тебя будет преображение. Дальше, вот в этих стихах интересная фраза, аналогичная тому, как Павел пишет Коринфянам, он говорит, обновляется со дня на день или преображаемся в ту славу, от славы в славу, от славы в славу. Еще раз читаю. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Позвольте, обновиться или обновляться? Что мы читаем? Обновиться? А почему не обновляться? Не потому ли, что когда вы, говорит, войдете в обновление, освобождение от этой всякой нечистоты, только тогда вы позволите Богу, чтобы вы попали в следующее положение, когда внутренний человек со дня на день что делает? Обновляется. А что такое обновляется со дня на день? Читаем 2 Коринфянам 4:16. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это что, от греха одного перешел в святость, а потом от другого в следующую? Или как мы понимаем? Мы не понимаем, разве здесь это не эта сторона написана? Оставил, это первая ступень обновления, а потом обновление по постоянному возрастанию в присутствии Божьем. Знаете, Господи, помоги нам, чтобы мы глубоко-глубоко рассмотрели эти вопросы, задумались о Твоей глубине, которую Ты предлагаешь. Четвертую книгу Царств прочитаем одно место, Псалом 50, и будем молиться. Четвертая книга Царств, это когда решался вопрос очищение и обновление Неемана. Четвертая книга Царств, пятая глава, мы читаем 10, 11 и 14. Это Нейман уже у Елисея. Четвертая Царств, 10, 11, 14. «И послал к нему Елисею слугу сказать, пойди, омойся семь раз Иордане. Что с тобой произойдет? и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Два вопроса я тебе говорю, что с тобой сделает Бог. Обновление тела и чистота. И разгневался Нейман, и вышел, и сказал. У нас не бывает, что после собрания мы выходим в собрание разгневанные, и выходим, и говорим. Не произойдет омовение и изменение никогда в жизни. До каких пор Бог будет обрезать виноградную лозу? Сколько она будет существовать? Дальше. 14 стих. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его», мы вспоминали в других темах, «как тело малого ребенка, и очистился». У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, после очищения и освящения наши сердца в тех вопросах, в которых мы проходили очищение и освящение, они умолились и стали как сердца детей? Да, нет? Погоди, ну они очистились. Ну, мне был задан этот вопрос. Теперь я вам задаю. Я, говорит, тебя не спрашиваю, что очистились. У Неймана два вопроса случилось. Еще раз, что у него? Я читаю с конца. И очистился. А впереди что? И обновилось тело его степень, как тело малого ребенка. Мы хотим, чтобы Бог преобразил наши тела. Не о физической стороне сейчас говорим, о духовной. Чтобы духовное тело преобразилось. Чтобы оно стало славно, чтобы нам вернуться к тому образу, по которому были созданы Адам с Евой. Бог сказал, сотворим Адама, человека по образу и подобию нашему. Вот чтобы нам вернуться в тот образ. А тот образ должен был преображаться в образ Божий до конца. Обновление следующее должно было происходить. Интересно, да? А вот тут вот интересный вопрос говорится. И обновилось тело его, как тело малого ребенка. Вот если после покаяния, исповедания, очищения, когда у нас обновление ума, и мы преображаемся, если у нас достигнуты чувства, и мы по-детски на зло смотрим, как младенцы, зло выкидываем, выбрасываем, оно нам не нужно. Если мы по-детски, позвольте, нас обидели, и мы бежим к обидчику. Но зачастую обидчики очень сильно любят эту фразу. Ну, я, говорит, постою и посмотрю, если ты меня прощаешь, как ты ко мне навстречу подбежишь. Да, научись сначала сам бежать навстречу. Ну ты же обидчик, ты же обидчица. Ну иди, беги, давай, давай. Понимаем, да? Вот обновление, давайте проверяем этот пример. Побывал полчаса, сколько в небе, думали, что помер. Вернулся, оказался воскресший или вернувшийся к жизни. Вышел на ступеньки, и куры что? Прочувствовали. Давайте будем честно говорить. Вот если бы он не наклонился и не взял, и не стал с ними разговаривать, и, ну, ласкать там их, или как правильно сказать, вот это было бы говорено о том, что он не до конца измененный, хотя его могли бы увидать. Понимаем, нет? Вот это изменение. Как это я подойду первый? Да как, да где? Я же хозяин, да я же глава, да я же мать, да я... И прочие, прочие вопросы. Ну-ка, давай, 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 ставь. Да я же бабушка, да я же дедушка, да я уже прадед. Ну и дальше, давай дальше. Если не умолитесь и не будете... После очищения, исповедания, покаяния, в каких-то вопросах, давайте будем честными, мы настолько умолились, что мы готовы уже навстречу идти. А в каких-то вопросах? Ну давайте честно. Молчим. Читаем Псалом 50, только стих 12. Псалом 50, стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня». Вот этот процесс обновления Бог очень глубоко нам сегодня предложил, чтобы мы задумались, чтобы у нас этот процесс продолжался дальше, и чтобы мы глубоко понимали эту фразу, с которой начали. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И как ветвь преображается, будучи на лозе, и она благоухает, потому что она на лозе, и как она выпускает соцветие, цветет и приносит обилие плодов, потому что она на лозе, потому что является общником корня и сока, лозы или масляной. Боже, так помоги нам рассматривать Твое благословение. Склоняем колени, молимся. Аминь.